Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с новостями о войне в Украине и с тем, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, и в этом выпуске мы расскажем о главных событиях 943-го дня войны, понедельника, 23 сентября.
Был бы в комнате, погиб бы.
Более 20 человек пострадали в результате российского удара по Запорожью.
Я очень благодарен, как простых украинцев вам. Огромное вам спасибо, вы помогли нам выстоять против путинского вторжения.
Визит Владимира Зеленского в США начался с посещения им завода в Пенсильвании, который производит снаряды.
Это сильнейший сигнал как Западу, так и России о том, что украинские лидеры не согласны смириться со сложившейся ситуацией.
Специалист по управлению конфликтами Синиша Вукович комментирует украинский план победы. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Более 20 человек, в том числе 94-летняя женщина и 15-летний подросток, ранены в результате атаки на Запорожье. Российские военные ударили по городу корректируемыми авиабомбами. Повреждены 13 жилых домов и 2 учебных заведения. Вот как описывает происходящее местная жительница Наталья Янкова.
Мы уже спать легли с сыном, и внезапно раздался взрыв. У нас были выбиты все окна в квартире и балконная рама. На сына упало окно, у него сильный стресс, его трясет, и у него порезы на голове. Я стала звать сына, но он не отвечал. Тогда я побежала босиком по осколкам в его комнату. Он спал на той кровати. Окно было выбито, у него на голове остались порезы от осколков. Половина окна у него в ногах лежала. Тут упало все, зеркало упало.
В свою очередь, житель Запорожья Алексей рассказал агентству Рейтер, что чудом избежал гибели от удара.
Был бы в комнате, погиб бы. Я из комнаты вышел. Секунд за 20. Вышел в другую комнату и взрыв.
Добавлю, всего в течение суток российские военные нанесли более 350 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Обстрелам подвергались и другие регионы Украины. В результате удара по Краматорску и селу Шахово Донецкой области 23 сентября погибла местная жительница. Еще 10 человек пострадали, в том числе 2 детей. Сумы и Сумская область снова под обстрелом. В минувшие выходные по городу били управляемыми авиабомбами, а в понедельник в Миропольской общине Сумской области дрон попал в рейсовый автобус. Пострадали 2 человека. Российские военные сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль скорой помощи в Белозерской общине Херсонской области. Там 2 человека получили ранения. И несколько слов о ситуации на фронте. Покровск остается главной целью российских войск. Однако украинским военным пока удается замедлить продвижение россиян в этом направлении. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. Аналитики отмечают, что Россия с высокой вероятностью захватила Гродовку, населенный пункт к востоку от Покровска, а также Украинск, который расположен к югу от города. Российские войска отделяют от Покровска примерно 8 километров. Замедлить их продвижение удалось, скорее всего, благодаря подкреплению украинских войск, а также благодаря оборонительным сооружениям. Тем временем российские военные продвигаются и в северо-восточной части Харьковской области, на запад от села Песчаное. Сейчас они занимают небольшой выступ в 3,5 километрах от реки Оскол. Главное событие этой недели – визит в США президента Украины Владимира Зеленского, который собирается представить действующему президенту, а также обоим кандидатам на этот пост, план победы. Зеленский прибыл в США в минувшее воскресенье. Первым делом он отправился в Пенсильванию, где встретился с губернатором штата Джошем Шапиро, а также посетил завод, на котором производятся артиллерийские снаряды. Вот некоторые подробности его визита.
Владимир Зеленский в воскресенье приехал на завод в Скрентоне, штат Пенсильвания. Здесь производят 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, которые ВСУ активно используют в войне с Россией. Эти снаряды применяют в гаубицах, бьющих на расстояние от 24 до 32 километров. США уже поставили Украине более 3 миллионов единиц этого вида вооружения. Владимир Зеленский поблагодарил работников завода за их вклад в борьбу за независимость Украины.
Вы сказали, что здесь работают 400 человек. Я очень хотел прийти сюда и поблагодарить вас. 400 человек спасли миллионы украинцев с помощью вашей работы. Я очень благодарен. От простых украинцев вам. Огромное вам спасибо. Вы помогли нам выстоять против путинского вторжения. Спасибо вашим семьям. И дай Бог, чтобы все было хорошо с вашими семьями и с вами. Боже, благослови Америку и слава Украине. Еще раз большое спасибо вам за вас, ребята.
Thank you again very much for everything.
Визит Зеленского в Скрентон проходил в условиях повышенных мер безопасности. Подъезды к заводу были перекрыты, а охрану усилили дополнительными сотрудниками и стражами порядка, включая конную полицию. На заводе Зеленского встретил губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро.
Мы счастливы, что здесь, в штате Пенсильвания, живет так много украинцев. Второе по величине число во всех Соединенных Штатах Америки. Мы чувствуем особое родство с ними и со всеми вами в вашей работе по защите Украины. Мы поддерживаем вас.
Это был губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро. Также на встречу с Зеленским прибыл конгрессмен от штата Пенсильвания Мэтт Кэтрайт.
Это нереально, что президент Украины Владимир Зеленский приехал сюда и выразил свою благодарность и поддержку за усилия, которые мы здесь прилагаем. Это было самое невероятное ощущение, что мне когда-либо приходилось переживать. Такого рода покалывание в позвоночнике. И это признание огромной работы, проделанной профсоюзом машиностроителей, для создания снарядов и того, что Украина прямо сейчас наносит ответный удар русским на востоке Украины.
Конгрессмен от штата Пенсильвания Мэтт Кэтрайт. Чтобы поприветствовать Зеленского, у завода собрались и местные жители. В Скрентоне кортеж Зеленского встречала группа с украинскими флагами и плакатами в поддержку Украины. Этот завод необходим для защиты мира, говорит одна из активисток Вера Коваль-Крюсан.
Этот завод существует здесь столько же, сколько я здесь живу. Многие мои друзья и их родители работали здесь. Жаль, что в подобном заводе есть необходимость, но он здесь для того, чтобы защищать мир. Я твердо убеждена в этом.
Как мы уже отмечали, визит Зеленского знаменует начало насыщенной недели в США. Украинский президент выступит на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке и встретится с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой Украины. В планах у него и встреча с Дональдом Трампом. О том, что может включать план победы и насколько он будет эффективен, мы поговорили с профессором университета Джонса Хопкинса, специалистом по управлению конфликтами Синишей Вуковичем.
Доктор Вукович, Владимир Зеленский, говоря о своем плане победы, который он собирается представить в США на следующей неделе, подчеркивал, что речь не идет о каких-то предложениях со стороны Украины, а речь идет о четком понимании, что такое современный военный конфликт и что нужно для того, чтобы его завершить. С вашей точки зрения, какие инструменты тут могут сыграть ключевую роль? Политические, экономические, сугубо военные?
Вы перечислили все, и я считаю, что тут важен именно комплексный, многогранный подход, который будет включать разные украинские инициативы и будет поддержан Западом. Кроме того, я считаю, что необходимо усвоить все уроки прошлого, которые были получены во время наступлений и контрнаступлений, не принесших ожидаемых результатов. Очень важно понимать, что военное направление — это всего лишь один из компонентов в этой мозаике, и требуются новые подходы к будущему Украины в этом конфликте. Еще отмечу, что военный метод не должен и не может быть единственным, поэтому консультирование и оказание помощи со стороны Запада чрезвычайно важны.
Украинское вторжение в Курскую область продолжается, и в конце августа Владимир Зеленский назвал действия украинских сил в Курске частью плана победы. Можем ли мы сказать, что это действительно приближает конец войны?
Наверное, не стоит выдвигать предположения, потому что нам неизвестны реальные военные планы. Но, конечно, это было интересное развитие событий, и, я бы сказал, нетривиальный подход к ведению войны, в результате чего военные действия распространились на территорию России, то есть вышли за границы Украины, что невозможно было даже представить себе еще 2 года тому назад. Поэтому сейчас мы привыкаем к идее того, что украинские войска и украинское наступление распространяется шире, чем территория Украины, и это стало частью общих военных расчетов. Было ли так задумано с самого начала, или это стало частью нового плана? Сложно сказать, так как пока непонятно, каким будет общий план победы. Насколько я понимаю, этот план включает 5 разделов, одним из которых является является послевоенная реконструкция. Эти вопросы рассматриваются комплексно, и вторжение в Курскую область — это лишь один из способов продемонстрировать, что Украина недовольна сложившейся тупиковой ситуацией, недовольна статусом КВО, и что у нее есть возможности пойти на эскалацию ради победы. Это сильнейший сигнал как Западу, так и России о том, что украинские лидеры не согласны смириться со сложившейся ситуацией.
Speaking of the full victory plan,
если говорить о плане победы в целом, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд говорила, что в Вашингтоне уже на этот план взглянули. Как вы думаете, насколько серьезно США и другие союзники Украины смогут влиять на его содержание?
Если я не ошибаюсь, этот план — нечто совершенно новое, и он разрабатывается у нас на глазах. Последнее, что я прочел, это то, что президент Зеленский обозначил его основную идею как поддержку Западом снятия каких-либо ограничений на применение западного оружия для защиты Украины. Это означает, что мы впервые будем обсуждать снятие ограничений, которые касаются использования западных систем вооружений украинскими войсками в любых видах военных действий. Однако такое решение должно быть утверждено, и для этого требуется поддержка западных держав. Если Зеленский уже говорит об этом публично и считает, что Запад с этим согласен, это означает, что идут постепенные изменения в доктринах западных стран. Они начинают видеть определенную пользу в применении того оружия, которое они предоставляют Киеву в наступательных целях. Не стоит забывать, что на протяжении 2 лет именно Запад вел себя очень осторожно и не хотел разрешать украинцам использовать оружие для наступления, и тем самым ограничивал возможности Украины давать отпор. Если этот план официально утвердят, это будет означать, что изменения грядут серьезные.
С вашей точки зрения, эти изменения помогут оказать давление на Путина или, наоборот, привести к эскалации, чего, собственно, и опасались на Западе?
Давайте признаем, что самая сильная сторона Путина и России в этой войне — это возможность адаптироваться к обстоятельствам. На протяжении всей войны он отправляет очень двусмысленные сигналы, иногда абстрактные и трудные для понимания, но тем не менее хорошо адаптируемые к изменениям. Даже когда победа за 3 дня превратилась в 3-летнюю войну, Россия все равно продолжала заявлять, что операция идет успешно. Они формируют этот победный нарратив, сосредотачивая внимание на том, что происходит на территориях, которые они уже оккупировали на востоке Украины. Скорее всего, они не отдадут эти земли без жестоких боев, так как они там уже построили окопы, создали минные поля, и поэтому украинцы не смогут просто и беспрепятственно туда пройти. Но одновременно с этим российским войскам будет сложно проводить решительные наступления вне этой зоны, потому что они тоже себя ограничили этими оборонительными сооружениями. Складывается впечатление, что это вроде бы тупиковая ситуация, очень устраивает Путина. Он захватил новые территории и поэтому может вести переговоры с позиции, в которой чувствует себя комфортно. Он использует эти территории в качестве разменной монеты. В агрессивных войнах любое событие, нарушающее статус-кво, играет на руку той стороне, против которой была совершена агрессия. Поэтому Украина должна пойти на эскалацию, чтобы продемонстрировать, что статус-кво — это не вечное состояние вещей, и не надо чувствовать себя комфортно. А также что Путин может потерять намного больше, чем те территории, которые он уже занял в Украине. Следовательно, будет лучше, если он пойдет на компромисс по целому ряду вопросов, включая уход с украинской территории и согласие по другим категориям, пока не стало слишком поздно. Так что вторжение в Курскую область становится очень интересным компонентом этой мозаики, ведь война уже распространилась и на российскую территорию, и не ограничена Украиной.
Это был такой эффект сюрприза.
Correct.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на свои источники написал, что план предполагает готовность Украины заморозить конфликт на определенных участках фронта. Но Киев это отрицает пока. Насколько это вероятно?
Если рассматривать замораживание конфликта с точки зрения постепенного перехода к миру, то можно сказать, что сила позиции зависит от наличия у той или иной стороны альтернативных вариантов. Поэтому Украина хочет показать, что нынешнее положение вещей, статус-кво, которое включает события в Курской области и возможности Украины применять западное оружие в наступательных целях, для Киева более комфортно, чем раньше. Россия, с другой стороны, тоже считает, что, установив контроль на значительной части украинской территории на востоке Украины, она создала для себя комфортные условия, исходя из которых соглашается вести переговоры. Но это не означает, что переговоры в таких условиях обеспечат какой-либо успешный результат. Так что сигнал, который подают украинские официальные лица, говоря, что они согласны заморозить конфликт на востоке, означает, что у Украины появились альтернативы по другим позициям, которые позволят Киеву изменить статус-кво и динамику войны, в результате чего комфортное состояние России на востоке Украины может быть поставлено под угрозу.
У меня к вам еще такой лингвистический вопрос. Насколько, с вашей точки зрения, важна риторика, которую использует украинский президент, и само название «План Победы»? Насколько это важно, что он не использует тот же термин, что и Путин, который говорит о мирном плане?
Я считаю, что это очень умный стратегический шаг в условиях агрессивной войны. Эта война очень сильно отличается, например, от гражданских войн, которые велись на протяжении последних 30 лет и на основании которых мы анализировали динамику конфликтов. В агрессивной войне именно агрессор нарушает базовые нормы, которые регулируют международные отношения на протяжении почти столетия. В таких обстоятельствах сторона, против которой была совершена агрессия, должна показать, что она не обязана идти на компромисс, навязываемый агрессором, и что она может агрессора победить. Именно такой нарратив соответствует победе и очень похож на то, что происходило во время Второй мировой войны. Мы не идем на компромисс с теми, кто нарушает международные нормы и совершает прямую агрессию против своих соседей. Так что победа — это стандартная практика в таких войнах, а вот термин «мир», как мы знаем, используется россиянами весьма двусмысленно и в их понимании означает: мы захватили некоторые территории, а теперь давайте придем к компромиссу в этих новых условиях. И получается, что мир предлагается заключить за счет той стороны, которая потеряла земли. Именно поэтому украинский нарратив гораздо искреннее. Они прямо говорят, что могут и хотят победить. Это также означает, что их альтернативное предложение за столом переговоров настолько сильно, что только нечто очень весомое во время мирных переговоров будет иметь значение, а иначе Украина будет продолжать воевать до победы. Россия же не смогла завоевать их в трехдневный срок, как обещала в начале конфликта. За это время Россия перешла от обещания победить за три дня к компромиссу на кусочки территории, которые она оккупирует в течение трех лет. Так что да, нарратив очень важен, и его цель — сделать упор на результат, решимость и необходимые ресурсы.
Это было интервью с профессором университета Джонса Хопкинса, специалистом по управлению конфликтами Синишей Вуковичем. В Кремле тем временем заявляют, что план победы Зеленского пока комментировать не собираются. Вот что сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на общение СМИ. Если когда-то уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, то мы, конечно же, внимательно это изучим. Пока же очень много разной, в том числе противоречивой информации, недостоверной информации. К этому относимся очень сдержанно.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков о плане победы Владимира Зеленского. Постоянная палата Третейского суда в Гааге в понедельник начала слушание по существу по иску Украины, где Россию обвиняют в нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Азовском море и в Керченском проливе. С подробностями Алекс Григорьев.
Украина инициировала арбитражное производство против России еще в сентябре 2016 года с целью, цитата, «защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе». Однако в августе 2018 года суд в Гааге отложил рассмотрение дела по существу, решив рассмотреть возражения России. Они заключались в том, что претензии Киева фактически не касались Конвенции ООН по морскому праву, а были попыткой получить решение, подтверждающее суверенитет Украины над Крымским полуостровом. В 2020 году арбитражный трибунал в Гааге решил рассматривать иск Украины, но только в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищение украинских природных ресурсов. В понедельник, 23 сентября, со вступительным словом выступили представители и Украины, и России. Кремль не может переписывать морское право, отметил представитель Украины Антон Кореневич.
Россия сейчас рассматривает Керченский пролив, Азовское море и, возможно, даже часть Черного моря как свои собственные воды, как часть ее империи 21 века. Азовское море — это не озеро и не дельта небольшой реки. Это более 37 тысяч квадратных километров полузамкнутого моря. Мост незаконен и должен быть разрушен. Керченский пролив нужно вернуть к тому состоянию, в котором он находился до возникновения этой незаконной угрозы судоходству.
Антон Кореневич подчеркнул, что некоторые из основных классов судов, используемых в международной торговле, больше не могут проходить через Керченский пролив. В свою очередь, российский представитель Геннадий Кузьмин заявил, что все претензии Украины безосновательны.
Обвинения со стороны Украины в этом деле, конечно, совершенно беспочвенны и безосновательны. Они не что иное, как еще один пример систематического злоупотребления международной системы правосудия в чисто политических целях. Большинство претензий Украины, включая основные утверждения, касающиеся Крымского моста и различных суверенных прав, полностью выходят за рамки закона.
Слушания будут идти всю неделю. В четверг заключительным словом выступит украинская сторона, а в субботу – представители России.
Алекс Григорьев о слушаниях по морскому праву в Гааге. Но вернемся в США, куда только что приехал, я напомню, украинский президент Владимир Зеленский. Он планирует принять участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается во вторник. На сессию в Нью-Йорк съезжаются сотни самых влиятельных политиков и дипломатов мира. Обсуждать будут, конечно, не только Украину, внимание к которой, как отмечают эксперты, постепенно размывается другими конфликтами в мире. С подробностями Виктория Купчинецкая.
133 президента и премьер-министра, 3 вице-президента, 80 заместителей премьер-министра, 45 министров, сотни международных организаций и представителей гражданского общества со всего мира. Это список гостей 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Международные кризисы растут быстрее, чем наша способность их разрешать. Мы видим вышедшие из-под контроля геополитические разногласия и конфликты в Украине, в Газе, в Судане и в других местах. Мы наблюдаем неконтролируемые климатические изменения, неравенство, развитие таких новых технологий, как искусственный интеллект, без наблюдения и ограничений, за которыми наши структуры не могут угнаться.
Структуры ООН все чаще подвергаются критике из-за неспособности предотвратить и остановить военные конфликты. ООН обвиняют в пустых разговорах, на заседаниях и в кулуарах, в то время как в Украине, на Ближнем Востоке, в Африке и в Азии льется кровь мирных жителей. ООН называют бесполезной и изжившей себя. И несмотря на это, сотни самых влиятельных политиков мира опять собираются в Нью-Йорке, чтобы озвучить свои позиции и попытаться услышать друг друга.
Общее число людей, живущих в зонах военных конфликтов, составляет 2 миллиарда человек. В этом году Генассамблея уделит особое внимание нашей коллективной ответственности за прекращение войн. И пока мы работаем над тем, чтобы пушки замолчали, мы должны удвоить наши усилия для разрешения гуманитарных кризисов.
Собравшиеся в Нью-Йорке будут обсуждать множественные угрозы миру и безопасности. Последствия глобального потепления, отсутствие продовольственной безопасности, войны в Судане и Мьянме, нестабильную ситуацию в Гаити, войну между Израилем и Хамас и расширяющийся конфликт с группировкой Хизбалла, поддерживаемой Ираном. И, конечно, войну России против Украины. Президент Зеленский выступит на общих дебатах в среду. Внимание к Украине здесь, в ООН, постепенно размывается другими конфликтами в мире, считают эксперты.
Я думаю, что почти каждый лидер, который выступит на общих дебатах Генассамблеи, упомянет необходимость прекращения огня в Газе. Мне не кажется, что Украине будет уделяться такое же внимание, как уделялось последние 2 года. Мне кажется, что украинские дипломаты даже обеспокоены тем, что важность этой войны спускается все ниже в списке приоритетов. Дело в том, что за последний год ООН раздирали противоречия из-за войны именно между Израилем и Хамас. Это сейчас приоритет для многих президентов и премьер-министров.
Если для Байдена выступление на Генассамблее станет последним в роли президента, другие взойдут на эту трибуну впервые. Новый премьер-министр Великобритании, новый президент Ирана. На полях Генеральной Ассамблеи также проходит саммит будущего, на котором обсуждается реформа организации, в частности, Совета Безопасности ООН.
Виктория Купченецкая о том, чего ждать от очередной сессии Генассамблеи ООН, на которой должен выступить президент Украины Владимир Зеленский. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи!